новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
По данным Яндекса, 3 балла в Москве. Движение в городе очень хорошее. Есть затруднения на радиальных магистралях. Это обе стороны Ленинградского шоссе между поворотом на Международное шоссе и МКАД. Там какое-то время придется постоять. Люберцы, Октябрьский проспект, традиционные затруднения из-за дорожных работ, масштабных реконструкций самого проспекта. И есть серьезные затруднения в районе, вот здесь в районе Островцов, Лыткарина. Будьте внимательны. Так, по МКАД основные затруднения здесь на юго-востоке между северо-восточной Хордой, Старой и Новой Рязанкой. Есть затруднения на внешней стороне, примерно от Калужского шоссе пробка до Симферопольского шоссе. Там будьте внимательны. И есть, по данным Яндекса, третье транспортное кольцо подтормаживает в районе съезда на Волгоградский проспект. Внешняя сторона Садовое кольцо едет хорошо, кроме Таганского узла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Россия готовится к консультациям США по двусторонним отношениям. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Пентагон заявил о непричастности США к ударам в Иране. После информационного выпуска с вами поговорим о том, что с 1 сентября в России может появиться учебник истории с разделом о специальной военной операции. И в Госдуме высказались о прокате иностранного кино без согласия правообладателей. В «Умных парнях» у нас сегодня разговор об экономике. Лазарь Бадалов к нам придет, кандидат экономических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Россия готовится к консультациям США по двусторонним отношениям, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он говорит, на сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом, считаем их полезными для сверки часов. Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Рябков выразил надежду на то, что эти консультации позволят выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки. Предыдущие консультации с США прошли в декабре в Стамбуле. Рябков также сообщил, что Россия остается приверженной договору о сокращении наступательных вооружений, в то время как США нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости и безопасности. Сергей Ермаков с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как сейчас можно найти хоть какие-то точки соприкосновения, когда стороны, ну, как-то систематически как раз от этих точек отходили? То есть можно ли говорить о том, что вот у нас есть по одному поводу полное расхождение во взглядах и практически грань такого серьезного противостояния, а по другим вопросам мы можем договориться?
Вы знаете, договориться действительно сейчас чрезвычайно сложно, поскольку действительно, стороны демонстрируют диаметрально противоположные подходы к решению современных вызовов. Но, тем не менее, шансы есть. И шансы есть, когда это касается так называемых экзистенциональных проблем, то есть тех вызовов, которые напрямую затрагивают безопасность и России, и Соединенных Штатов. То есть вот когда Соединенные Штаты Америки сталкиваются с тем, что их национальная безопасность под угрозой, вот тогда они готовы действительно идти до компромисса, договариваться.
О чем стороны могут договориться сейчас? Вот Рябков говорит, что ко встрече готовимся. Но это что, это договоры по поводу СНВ-3, ДСНВ или про что?
Да, это все то, что касается так называемого такого расширенного пакета, связанного с контролем над вооружениями и проблем стратегической стабильности. То есть речь идет именно об этом. То есть это то, что сейчас американцев на самом деле очень сильно беспокоит, где они готовы искать так называемой точки соприкосновения и готовы, может быть, широко не афишируя, но вести переговоры, в том числе там на уровне экспертов.
Но эти точки соприкосновения, через них можно выйти как раз на трек того, чтобы договориться по текущим вопросам, не по глобальным, как то сокращение наступательного вооружения, а как раз то, что касается Украины?
Безусловно, и как раз слова нашего замминистра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова именно следует воспринимать именно в этом контексте. То есть то, что Россия не будет вести какие-то там отвлеченные переговоры на далекое будущее, а мы заинтересованы именно в том, чтобы эти переговоры были, носили системный характер. Системный, то есть значит, учитывали текущую ситуацию, безусловно. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, то, что связано с дальнейшим накачиванием киевского режима вооружениями стран-членов Альянса, безусловно, затрагивает напрямую нашу безопасность. И без этого, без решения этих вопросов, мы не готовы обсуждать и дальнейшие, скажем так, подвижки по вопросам стратегической стабильности в том числе.
Сергей Михайлович, а не получается, что мы сейчас просто находимся в таком режиме, что вот даже если, например, нашим двум странам удастся о чем-то договориться, что это просто отдалит что-то неизбежное, дальнейшую эскалацию, я имею в виду? Ну, потому что если провозглашается эскалация ради деэскалации, ну, это можно далеко зайти.
Безусловно, это так. Здесь как раз и должна быть продемонстрирована, ну, что называется, вся наша мощь и все искусство нашей российской политики и дипломатии. То есть у нас очень опытные переговорщики, да, глубокие специалисты, и я вас уверяю, они знают, как защищать национальный интерес, и все делают для этого возможное.
А это одни и те же люди, которые как раз отстаивали российский интерес долгое время, но потом пришлось признать, что то ли усилий было недостаточно, то ли американцы вообще не пошли. То есть я к тому веду, что если это одни и те же люди, где гарантии, что как раз по каким-то стратегическим глобальным вещам удастся договориться?
Ну, знаете, гарантии здесь, наверное, сложно говорить, каких-то 100% гарантий, да, что касается людей. Ну, безусловно, во многом, да, это как бы единая команда, вот, называется так, которую мы говорим, там, патриоты, государственники, да, то есть в том числе и официальные лица, да, вот. Но так сказать, они делают и все возможное, да, вот, и в том числе и на уровне экспертов делается все возможное, вот. И шансы, безусловно, есть, а какие-то 100% гарантии, ну, кто же их даст, тем более, на самом деле, вы видите, и ситуация, и позиция Соединенных Штатов Америки тоже меняется. Может быть, это не так сейчас зримо, вот, но в том числе на экспертном уровне там есть достаточно серьезные подвижки.
А другой момент, Сергей Михайлович, какие есть козыри у Российской Федерации, чтобы как раз собственные интересы вот по этим глобальным вопросам, фундаментальным, со Штатами отстаивать? Как вы считаете?
Козыри — это то, что, безусловно, у России есть очень серьезный потенциал. Вот, безусловно, если мы говорим о стратегической стабильности, вот, то здесь Россия выступает на равных с Соединенными Штатами Америки. И Соединенные Штаты Америки, то есть в Белом доме, в Пентагоне, в Госдепе, там прекрасно понимают эту ситуацию. Вот, и, безусловно, без этого с нами бы и не вели этот диалог. В том числе и по, скажем, и по второму треку, и по первому треку, то есть на уровне официальных представителей МИД.
Сергей Михайлович, тогда другой момент. Сам же Рябков говорит, что контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений. И, по сути, с его слов, в глазах американцев продолжение стратегического диалога и проведение полноценной сессии двусторонней там, консультативной комиссии подсекло бы их усилия по дискредитации России на международной арене. А здесь удастся зерна от плевел отделить, как вы считаете?
На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, и без этого был бы, ну, скажем так, и не было бы разговора вообще о возможности такого диалога, и не только с нашей стороны, но и со стороны американцев. И вот те самые, скажем так, озабоченные эксперты западные, когда они там переводят часы, да, так называемого судного дня на 90 секунд, это как раз и говорит о том, что там понимание уже это есть.
С вашей точки зрения, чем принципиальна нынешняя ситуация в плане сложности ведения диалога по стратегическим вопросам отличается от периода холодной войны, когда Москве и Вашингтону, несмотря на острые кризисы в разных частях земного шара, все-таки договариваться удавалось и даже договоры заключать удавалось?
Если мы говорим последнее время, то есть здесь часто сравнивают, там, скажем, с Афганистаном или с Вьетнамом, то это все-таки были, ну, в большей степени, условно говоря, некие такие периферийные, локальные конфликты, которые напрямую не затрагивали, ну, что называется, выживание государств. Сейчас речь идет о другом, что для нашей страны то, что сейчас происходит на Украине, это, безусловно, затрагивает, ну, самые такие серьезные наши национальные интересы, и, безусловно, это в известной степени такая экзистенциональная угроза для нас, то есть угроза выживания. Вот, и тем более и вот та русофобская политика Запада в целом, она как раз и говорит об этом. Вот, этого даже не было в годы холодной войны. Но если говорить о, скажем, корейском кризисе, то, безусловно, с точки зрения ядерной угрозы, мы тогда подошли, ну, что называется, к более опасной точке. То есть сейчас есть все-таки шанс договориться и извлечь правильные выводы.
Здесь
из нашего прошлого, да.
Сергей Михайлович, еще возникает другой момент. Вспоминая, как американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, ну, пометуя, что якобы Россия там что-то нарушает, но понятно, что им было выгодно выходить из этого документа. А насколько нам выгодно сохранять ДСНВ и всячески стараться с американцами здесь контакт иметь?
Нам, безусловно, это выгодно, поэтому мы, кстати, и сразу пошли на продление договора. Вот. И причем вот наша позиция такая, достаточно такая твердая, о том, что его не просто надо продлить, там, условно, да, как предлагали сначала американцы, на 5 лет, то есть на весь возможный период. Вот. Вот эта линия тогда возобладала. Но сохранять его любой ценой, безусловно, никто не будет. Тем более после 5 февраля 2026 года неизбежно нужен либо новый договор, либо мы будем находиться, ну, в неких иных отношениях. Но это не значит, что стратегическая стабильность сразу автоматом исчезнет.
Просто не может ли получиться как раз так, как было с РСМД? Американцы всячески дискредитировали вообще сам договор, обвиняли Российскую Федерацию и под таким лозунгом и вышли из документа. Ну, потому что изначально им самим было уже невыгодно в этом договоре находиться. То есть ДСНВ с их стороны может же так получиться?
Безусловно, вполне такая вероятность есть. Я бы не сказал, что она очень высокая, но вероятность такая и есть. Здесь ведь принципиальный вопрос даже не в самом договоре или каком-то новом соглашении, которое будет или не будет, а в том, появятся ли новые вооружения, как они будут размещаться и повысит ли это степень угрозы для нас. Вот о чем принципиально речь идет.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Благодарю вас. Сергей Ермаков был с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Еще из заявлений, которые сейчас поступают по каналам информационных агентств, заявление Сергея Рябкова, заместителя главы Министерства иностранных дел России. Во-первых, он говорит, что новый посол США прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот. Лин Трейси прибыла в российский МИД. Ранее сообщал корреспондент РИА Новости, что Трейси у МИДа встречал студенческий митинг, участники которого выступали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву. Далее Рябков говорит, что Россия будет противостоять линии США на нанесение России стратегического поражения всеми имеющимися средствами. И Россия готовится к консультациям США по двусторонним отношениям. Вопрос, конечно, о чем все-таки сторонам удастся договориться.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
По поводу того, что в Иране происходит, очень неспокойные были там выходные, были атаки беспилотников, было землетрясение, были взрывы, и в то же время сразу же стали появляться версии, кто к чему, кто может к этому быть причастным. Но в частности, Пентагон, например, заявляет о непричастности США к ударам в Иране. Американские военные не участвовали в нанесении ударов, как передает агентство Reuters. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свете атаки беспилотников на военный завод в иранском Исфахане. Бахани. Уточняет Рейтер, от дальнейших комментариев Райдер отказался. Еще несколько американских должностных лиц, имена которых не называются, заявили агентству о непричастности Вашингтона к произошедшему в Исфахане. Ну и, соответственно, возникает вопрос, а кто за этим может стоять? Хотя, конечно же, версий очень много, и в основном многое указывает с точки зрения как раз тех, кто изучает этот вопрос, на Израиль. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Женечка, дорогая.
С вашей точки зрения, каков риск начала полномасштабных военных действий? Кто с кем будет здесь воевать?
Ну, судя по тому, что происходит на земле, будут попытки поджечь Закавказье. Угу. Вот эвакуировано полностью азербайджанское посольство из Тегерана, поскольку Иран заявил о том, что не позволят изменению границ у своих соседей. Откидываем эту тему. Теперь по поводу вчерашних событий. Сами иранцы заявили, и тут нет оснований мне верить, что это действие террористической группы Моджахедины Хальк, вот, которая не первый раз вообще проводит всякие теракты и акции на территории Ирана. Но дело в том, что да, эта группа, так и опять же иранцы об этом много раз говорили, бывает связана с... может быть, связано и с американскими, и британскими, и израильскими спецслужбами, ну и так далее.
Каковы цели?
Как вам сказать? Ну, я думаю, что, скорее всего, если это почти историосовский вопрос, с моей точки зрения, вот тот самый Объединенный Запад, который дерется и сам собой, имеет массу противоречий, но, тем не менее... заинтересован к депопуляции на земном шаре и хочет поджечь очередную точку. Поэтому идет напряжение и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы видим вокруг Китая, Тайваня и так далее. Одновременно в нескольких точках и Украина. Ну, понятно, что сам Запад везде воевать не может, ему нужно столкнуть соседей. Вот нужно что-то сделать и показать, что он будет на стороне этих... там соседа, который инициирует боевые действия. Недаром я вот внимательно изучала и мониторила, например, СМИ Азербайджана. Они пишут о том, что пусть Иран даже и не думает нам угрожать, потому что страна мы мощная, а наш союзник Турция и многие другие страны. А учитывая то, что Азербайджан голосовал в Европарламенте за трибунал против Путина и Лукашенко, представитель этой страны, выкрикивал «Слава Украине», вот, то, ну, наверное, что-то такое. Вот близкое к этому они имеют в виду, что Запад их поддерживает.
Просто интересно, что с учетом того, что атаки подвергся, ну, как говорит один из заводов, где производят боевые дроны...
И ничего не произошло, нет. Жень, ну, ничего не произошло. И завод продолжает работать. Была утечка топлива. Возможно, это тоже, ну, такая диверсионная акция. В другом городе была утечка топлива.
Так.
А реально вчера в Иране было очень серьезное землетрясение. И половина города Хои разрушена. Правда, погибло 3 человека, но около более 1500 человек потеряли кровь. Вот, поэтому, ну, очень неприятная ситуация в стране, стихийное бедствие. Причем на границе с Турцией, я предполагаю, что, судя по всему, там и в Турции должны быть... ну, могут быть разрушения, но пока молчат.
Вроде. Просто интересно, почему Пентагон всячески отрицает свое участие? То есть для них-то здесь что? Можно было просто
молчать? Ну, такая хитрая, лукавая. Ну, Жень, ну что, первый раз, что ли? Хитрая, лукавая игра. Одновременно они с Израилем проводят совместные наступательные учения. Сейчас прям проводят. Причем подготовили их, гордятся тем, что подготовили эти учения за 2 месяца. Вот, вообще-то, ну, на самом деле, больше как-то полгода обычно уходит на серьезные учения. Ну, молодцы. Вот, так что, мало того, вот обратите внимание, что вчера, когда там Аль-Арабия, Wall Street Journal заявили о том, что это Израиль, это ну, планенок, да. Конечно, и так далее. Там, иранцы молчали. После этого, ни слова не сказав про Израиль, сказали, что это террористическая группа Моджахедины Хальк. Но им-то известнее.
Ну, то есть, скажем так, есть ли здесь задумка спровоцировать, например, ответные действия Ирана против того же самого Израиля?
Есть, разумеется, очень хороший ваш вопрос, есть, но бесполезные. Никогда не иранское будут. Руководство не действует сгоряча.
Ну, помните, это то же самое обсуждали, когда Сулеймани убили, что как раз ожидали, что Иран вот сейчас...
Да, а вспомните, а ведь отомстили.
Отомстили.
Ударили по Эрбилю ракетой высокоточной и погибли там. Ну, они, конечно, сами сказали, что чуть не 9 израильских генералов и 2 американских. Но кто-то все-таки погиб, понимаете?
Какая есть взаимосвязь между этими ударами и тем, какие связи более тесные устанавливаются между Москвой и Тегераном сейчас?
Ну, разумеется, нужно всячески навредить потенциальным или реальным союзникам и партнерам Москвы. Все понятно. Ну, как... тут вообще никакой гадать ходить не надо.
Как могут дальнейшие события развиваться, с вашей точки зрения, и какова будет тактика Ирана? Потому что, ну, подзуживать заинтересованные стороны все равно будут Иран.
Женя, ну, судя по осторожным моим беседам с некоторыми азербайджанскими коллегами, у меня все-таки есть такие контакты, и не только в Москве, вот, мы опасаемся, все опасаемся серьезного разворачивания боевых действий в Закавказье, которые ни к чему особому, может быть, и не приведут, но люди погибнут. Вот, с обеих сторон. В общем, никому это не надо, это уже всем, надо сказать, порядком надоело. Вот, и вот нам попытаются открыть второй фронт, но я как-то, будучи у вас на передаче «Умные парни», об этом говорила. Нам хотят открыть разные фронты, и в Закавказье есть потенциал, и в Средней Азии есть потенциал. И я полагаю, что мы довольно серьезно это дело пресекаем, и такие возможности у нас имеются. То есть мы не игнорируем эту опасность. Равно как вот Белоруссия, там тоже Польша и Прибалтику тоже сдерживает. Ну, не Прибалтику, конечно, но Польша точно сдерживает.
Здесь же просто любопытный еще сюжет есть, что поездка министра обороны США Ллойд Остина и торный госсекретаря Блинкена в Египет, Израиль, в Палестину. И есть ощущение, что где-то шантаж угрозы манипуляции в целях разлада отношений с Россией. Нет?
Может быть. Но именно поэтому, видимо, президент Египта Ас-Сиси предпринял поездку в Закавказье, он был в Баку и после этого поехал. Сейчас он находится в Ереване. А вчера, во всяком случае, точно находился. Вот. Очень интересные контакты сейчас идут. Сегодня в Москве министр иностранных дел Пакистана находится. Сын Беназир Бхутта.
Так.
Да, вот ведет переговоры с Лавровым. Тоже вроде громко не заявлено, но все засуетились. Я так полагаю, что, понимаете, вот ни американцам, никому бы то ни было, вот эту вот шарманку прокрутить еще один раз, видимо, не удастся. Как-то все поумнели неожиданно.
Угу. А зачем Эрдоган настаивает на том, на приглашении Ирана к переговорам по нормализации отношений между Турцией и Сирией? Опять же, в этом контексте.
Очень любопытно, потому что, с моей точки зрения, может быть, это имитация, но идет некоторая серьезная, как мне представляется, нормализация отношений Анкары и Тегерана. Нормализация отношений Тегерана и Эр-Рияда очень серьезная идет. Вот это тоже как-то вот интересные процессы. Конечно, на Западе их отслеживают и всем хотят напортить.
Понятно. Спасибо большое, Карина Александровна. Да. Благодарю вас. Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. До атаки на Иран была атака на посольство Азербайджана. Украинцы могли добиваться Азербайджана использовать эту территорию, говорит Адам. Послушайте, ну как-то сложно очень. Украинцы могли договориться с Азербайджаном. Помимо Украины, там есть кому с кем договориться, чтобы была произведена атака, и потом Иран обвинили во всех смертных грехах. Вот очевидно совершенно. Более того, всегда в этих ситуациях нужно смотреть, кому выгодно. Настолько это пестрая история, но действительно взрывы есть. Плюс смотрим, кто в какое турне отправляется, плюс смотрим, кто какие недавно заявления делал. Но, правда, здесь есть, конечно, очень любопытное заявление уже от Карин Жан-Пьер. Это пресс-секретарь Белого дома, и у нее было заявление следующего характера. Она говорит: «Думаю, мы никогда не узнаем, кто стоит за атакой на Иран. Так или иначе, это конфликт на другом континенте, который никак не угрожает безопасности США. Поэтому мы не имеем никакого понятия, что там сейчас происходит. Очень любопытное заявление. Внезапно в Соединенных Штатах Америки официально заявили, что на другом континенте что-то происходит, это не угрожает безопасности США, поэтому США вдруг каким-то образом перестали интересоваться тем, а что же там в Иране. Но тоже определенный штрих, конечно, к общей картине здесь присутствует. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Стрим в Ютубе. Пожалуйста, включайте канал «Говорит Москва». В России с 1 сентября может появиться учебник истории с разделом о специальной военной операции. Он будет готов для старших классов в марте, сообщил глава Минпросвета Сергей Кравцов. Во время лекции о развитии суверенной национальной системы образования, которая транслировалась в ВКонтакте, министр отметил, что сегодня раздел про цели и задачи СВО уже есть в программе курса по истории. Ранее Кравцов говорил, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по этой дисциплине возглавил помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Денис Фомин-Нилов с нами, член Совета Российского исторического общества и член Общественного совета Минпросвещения, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как в целом, с вашей точки зрения, должно выглядеть описание СВО в учебнике с учетом того, что конфликт не окончен?
Вы знаете, мне кажется, что рано, конечно, для внесения этих материалов в учебники по истории. Потому что, во-первых, мы понимаем, что историю современной России изучают только в 11 классе. А разговаривать с учениками, со школьниками про специальную военную операцию надо и в 1 классе, и в 5, и в 7, и в 8. И мне кажется, скорее здесь нужны методические рекомендации, пособия для учителей начальных классов, для воспитателей, для классных руководителей, учителей истории, о том, как, собственно, и где уместно со школьниками говорить на эту проблематику. Угу. Об учебнике, конечно же, это бежим впереди паровоза, потому что если к сентябрю ситуация изменится, а во время военных операций ситуации меняются очень быстро. К сентябрю мы можем запросто присоединить Одесскую область и Киевскую, или наоборот, еще что-нибудь нехорошее может случиться, как с Херсоном. И здесь, конечно же, для учебников истории нужно все-таки завершенный процесс.
Но у вас есть понимание, почему спешат включить в этот учебник СВО?
Мне кажется, что это больше именно такая политическая конъюнктура. Конечно, нужно говорить со школьниками про специальную военную операцию, но почему-то пытаются взять и вставить, поставить как бы телегу впереди лошади и воткнуть это в учебник по истории. А это, ну, мы понимаем, 11 класс только, современная история. Ну, а да. Что ж тогда, для пятиклассников никак не нужно про это рассказывать, или для восьмиклассников?
С учетом того, что они вопросы задают, и более того, дети, в общем, конечно, по специфике своей, особенно подростки, они же дерзят, и, соответственно, возникает, конечно, вопрос, как с ними об этом говорить, потому что можно, ну, все полностью упростить и сказать, там, я не знаю, полиции на тебя нет, и сейчас уголовное, конечно, дело заведем. Или же говорить что-то такое, с чем дети не согласятся.
И при этом это не только на уроках истории, или и не только на уроках обществознания, ну, возникают, да, эти вопросы. Это может возникать и во внеучебное время, и на уроках химии, физики. Ну, и очевидно, что, конечно же, важнее именно небольшие методические рекомендации педагогам и учителям, как правильно выстраивать беседу, как учитывать психологические возрастные особенности, как правильно освещать с учетом изменяющейся ситуации на фронте. А вот в учебник, ну это, конечно, именно красивый такой образ, ставить в учебник по истории, отчитаться, отрапортовать, как у нас любят. Все довольны, все счастливы.
Денис Валерьевич,
коэффициент полезного действия, конечно, не очень.
Денис Валерьевич, возникает еще такой момент. Есть ли понимание, что в целом описание каких-то травматичных, глобальных, переломных моментов, которые включают в себя ведение боевых действий, нужно действительно вот пересматривать формат того, как это описывается в учебнике. Вот даже взять, не знаю, ту же самую там из последних, ну, чеченскую кампанию. Но вряд ли, наверное, это же было довольно серьезным аспектом жизни современной России. А если в учебник глянуть, ну, это там две строчки, дай бог, будет и все.
Ну да, по большому счету это большая проблема, если даже про Великую Отечественную войну у нас несколько параграфов и все. А здесь действительно, вот как расставить приоритеты? Про Сирию, конечно, тоже надо рассказывать. школьникам, а в учебнике действительно пару строчек максимум. Про специальную военную операцию тоже надо рассказывать. И, грубо говоря, одним параграфом здесь это чистый формализм. Если отделаться просто добавлением какого-то одного параграфа, пусть даже и красиво описанного, и корректно изложенного, но это чисто формальный такой подход, а это неправильно.
Каковы цели сейчас в школе, которые декларируются, по изучению истории? Вот что хотят, в конце концов, получить на выходе? Ведь от этого же во многом зависит то, как должен выглядеть учебник.
Это правда. Конечно, мы по-прежнему продолжаем делать акцент на так называемый знаниевый компонент. Если взять историко-культурный стандарт, и вот перечисление имен, фактов, событий там огромное. Там такое, что, в принципе, невозможно вместить ни в одну даже очень интеллектуально сильную голову. Uh-huh. Но при этом, конечно же, перед преподаванием истории в школах ставится и в момент гражданско-патриотического воспитания, и формирования разносторонней личности с широким кругозором, понимающим место России в мире, понимающие причинно-следственные связи между разными событиями. И это вот как раз очень трудный момент, когда мы вроде бы и зазнаниваем составляющую, чтобы знали факты, события там, каких-то великих деятелей, а в то же время поднимали причинно-следственные связи и видели, собственно, картину истории человечества широко, как бы находясь над всем этим. Это очень нетривиальная задача, конечно, была поставлена еще много лет назад. Угу. И пока еще, так скажем, оптимального решения, конечно же, не было найдено.
Есть проблема в целом понимания школьниками истории государства российского? Как вы это видите? И какого периода?
Знаете, судя по даже первокурсникам, которые поступают на исторические факультеты, конечно, есть. Конечно, есть, потому что сейчас все сводится на самом деле подготовке к ЕГЭ, к единому государственному экзамену, определенная методика, там все знают, что нужно сделать, сколько раз упомянуть что-то, там назвать 2-3 события, 2-3 имя, как-то изложить. И в итоге все-таки, а это все равно тестирование, хоть туда и добавляются какие-то исторические эссе и попытки там, чтобы ребята порефлексировали и выразили свое отношение, но все равно это тестирование, на которое именно натаскивают, и люди, пройдя это тестирование, во многом потом и забывают вот эту всю знаниевую часть, а при этом не видят истории как науки и не видят историю во всем ее трудном, достаточно многогранном противоречии, да, которые так или иначе возникают. В том числе в итоге отсюда и возникают эти проблемы с фальсификациями, искажениями истории, проблемы с освещением трудных вопросов истории. И, конечно, мы видим, опять же, что ЕГЭ по истории выбирает намного меньше людей, чем, например, обществознание. А это значит, что для большинства школьников, там, для 2/3 школьников, история в принципе неинтересна, и они даже и не обращают в 10-11 классе на нее внимания, раз и не выбирают ЕГЭ по истории.
А временной промежуток какой-то должен, вот выработано это в методических каких-то рекомендациях, временной промежуток какой должен пройти с момента какого-то события, чтобы это событие оказалось в учебнике? Ну, пресловутая история, это, конечно, развал Советского Союза. В учебнике что-то было, я сама помню, там школу в 2006 году окончила. Что-то там такое было, но это вот буквально 3 строчки, и все, и дальше пошли.
Вы знаете, это как раз тема, об которую ломают копья и академики истории, и доктора наук. И здесь нет согласия даже среди ученых-историков, когда же все-таки начинается история, когда она заканчивается, и когда начинается политика, и когда лучше, вот, собственно, историкам не трогать эти сюжеты. В целом, такие, знаете, старые школы, историки считают, что нужно все-таки, чтобы как минимум процесс был завершен. То есть если это какая-то война, то она должна закончиться. Если это правление какого-то правителя, то тоже должно это правление закончиться. И тогда, значит, можно начинать и описывать то, что завершилось. Ну, грубо говоря, эпоху Ельцина, конечно, мы уже относим к истории. Мы можем совершенно спокойно ее описывать, раскрывать. Но другие историки говорят, ну подождите, пока не открыты все архивы, недоступны все исторические источники, Ну как же мы можем делать какие-то выводы, делать интерпретации, не обладая всем массивом информации?
Но такие, это два разных процесса, да, все-таки.
Да, да, для таких историков история – это как минимум то, что было лет 70-75 назад, когда уже архивы рассекречиваются, открываются, и можно туда заходить. Но для политиков, конечно же, им хочется, чтобы как можно быстрее учебники по истории попадали все их успехи, достижения, победы.
Понятно.
И тут противоречие очевидно.
Спасибо.
Пока, собственно.
Да. Да, Денис Валерьевич, благодарю вас. Денис Фомин-Нилов был с нами, член Совета Российского исторического общества, член Общественного совета Минпросвещения и кандидат исторических наук. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Несколько ваших соображений на этот счет готовы я принять. 7373-94-8. Итак, в России с 1 сентября может появиться учебник истории с разделом об СВО. Сергей Кравцов об этом сказал. Глава Минпросвета под редакцией Мединского, как ожидается, будет этот учебник, но... Имеется в виду, что он группу возглавляет по созданию вот этого нового школьного учебника по истории. Но наш собеседник, вы его слышали, он говорит, что все-таки пока торопимся. Потому что одной строчкой просто внесение, что и тут в 2022 году в России началась СВО. Поэтому мы слишком торопимся. Другое дело, действительно, методические какие-то пособия для педагогов, как с детьми разговаривать на сложные темы. Вот есть вот этот урок разговоры о важном, естественно, наверняка там школьники задают другие вопросы, но бегать от вопросов детей, очевидно, это проявление слабости, угрожать детям в ответ на их всякие дерзкие вопросы, ну, это тоже, наверное, не совсем педагогично, и возникает вопрос, а как об этом говорить, как об этом говорить? В 94-м году в учебнике истории уже было про события 93-го года. Так, еще в Древней Месопотамии последующие правители любили уничтожать стелы, где описывались достижения предыдущих, говорит Эндрю. Так. Ну, хорошо, про 93-й год. Ну, было. Что там было написано? Вот. И, значит, там закончился Советский Союз. Там Ельцин пришел к власти. Дальше что? Ну, это вопрос же не просто вставить фразу в учебник и побежать дальше. Речь же идет о том, что учебник истории – это не просто перечисление каких-то фактов. Это должно быть интересно, понятно, чтобы понимать вообще исторические события, понимаете? А говорить про СВО, значит, нужно говорить в целом про ситуацию на Украине. А говорить с какого момента? С тем, что когда... Крым стал частью Российской Федерации, с Майдана говорить с развала Советского Союза, с учетом того, что люди уже тогда понимали, что, скорее всего, будет конфликт между Россией и Украиной, а это было задолго до, 20 с лишним лет, между прочим, 30 там практически. Поэтому тоже вопрос за вопросом сразу же. Есть урок разговора о главном, и как он там, пусть там обсуждает происходящие события. Нет, одно другого не исключает, понимаете? Там тоже есть какая-то своя методичка, но, соответственно, в учебнике истории сейчас про СВО ничего нету. Вот говорят, 1 сентября, может быть, появится. Зачем спешить? Вот в чем дело. Зачем с этим спешить, если все равно есть общество знания, есть история, есть еще что-то. И это в процессе разговора и обучения все равно тема возникает. Как об этом говорить? А как говорят о сирийской кампании? А дети вот задают вопрос, слушайте, а зачем мы в Сирию пошли? И вот как им это объясняют? Педагоги. Вот в чем дело. А что делать с тем, что педагоги говорят одно, дома говорят другое, в интернете написано третье? Ведь про это же, скорее всего, школа, потому что информация найдется, естественно, и в интернете. Гораздо больше, чем в учебнике. Но как помочь молодому человеку, ребенку, школьнику в разном возрасте, как раз разобраться в том, что происходит, чтобы не было такого, когда, знаете, в родительские чаты пишут, в детском саду пишут, родители, у детей должно быть детство, прекратите с ним говорить о политике. С 5-летними, 6-летними детьми. Это же тоже ненормально. 7373-948, давайте вас послушаю. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгения.
Да, здрасте.
Вы знаете, ну как говорить про СВО? Это можно говорить только в том случае, если будет признано тем же руководством, которое это СВО проводит наше, ну. Их недосчеты, которые привели к этому СВО. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть то, что не сделано было в 2000-х годах, в 2014-м годах...
Это ровно то, как об этом, да, как об этом должно быть написано в учебнике. Вы считаете, что вот так?
А вот когда как-то написано, да, по одному учебнику, это уже не история, а не пойми чего. В результате чего история имеет то место, что она имеет.
Понятно, спасибо. Вот, это ровно к нашему с вами разговору. Как об этом? То есть понятно, что об этом будет написано. Вопрос, как об этом будет написано. И самое главное, как об этом писать. Вот в чем дело. Потому что даже если написать так, как считает нужным, ну, не знаю, составитель этого учебника, это не отменяет того факта, что дети будут задавать еще другие вопросы. И это нормально задавать вопросы. Но как это преподавать, чтобы не было отвращения от того, что происходит? Это тоже большой вопрос. Получим мы на них ответы? Я думаю, что да. Ну и вопрос, конечно, с 1 сентября может появиться вот этот учебник. Мне кажется, это очень, очень быстро тогда. Либо он уже практически готов, если Кравцов сейчас говорит, что с 1 сентября он уже может появиться.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме высказались о прокате иностранного кино без согласия правообладателей. Ситуация такая есть. Вот тут недавно говорили, что Гарри Поттера с 1 февраля, по-моему, у нас не будет в официальных кинотеатрах, онлайн-кинотеатрах, там его исключают отовсюду. Конечно, люди сразу говорят, ну, старые добрые торренты и прочее вот это вот появится, но другое дело, индустрия должна жить. Индустрия живет, жила, по крайней мере, легальным контентом, платили за лицензию, за прокат, а сейчас возникает вопрос, как, если отзыв лицензии происходит. Вот, например, депутат Драпека поддержала идею приостановки авторских прав ради иностранных продуктов. Она говорит, что в России можно было бы принять законопроект о приостановке авторских прав по аналогии с Белоруссией, чтобы решить проблему использования иностранных продуктов без согласия правообладателей. Александр Голубчиков с нами, кинокритик, главный редактор films.ru. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот так вздыхаете, это на фразу госпожи Драпеки?
Это тяжело, да.
Почему?
Это, думаю, что об этом заговорили на государственном уровне. Ну, потому что это узаконенное пиратство. Как это ни называй, как это ни говори о том, что вот мы откроем счета, куда мы будем складывать деньги, а вы уж как хотите, можете забирать, можете не забирать. Это все равно узаконенное пиратство. И в данном случае мы получим, тут же, как говорит госпожа Драпека, что нам нужно еще соблюсти, нам не нужен весь Голливуд, нам нужно что-нибудь высокодуховное, а высокодуховное не собирает денег.
Угу.
Собирают деньги в фильмы-блокбастеры.
Да.
И это будет очень избирательно, что при этом мы не забываем о том, что у нас, несмотря ни на что, несмотря на все санкции, по-прежнему цивилизованный рынок кинопроката существует. Помимо того, что мы производим свое кино и его показываем, да, оно, может быть, не очень собирает, если не брать «Чебурашку» и «Сердце Парма», все остальное у нас, ну, так, пролетело
незаметно.
Ниже
угу.
плинтуса.
Так.
Незаметно, да. А вот не голливудское кино, часть европейского кино, какое-то независимое кино. По-прежнему существуют сделки дистрибьюторов, по-прежнему закупается это кино на международных кинорынках, по-прежнему оно прокатывается. И мы сейчас говорим о том, что мы начинаем тут пиратить, мы официально начинаем показывать в кинотеатрах все, что было запрещено, значит, для проката в России. И какая разница для кинотеатра? Во-первых, кинотеатр тем самым будет урезать сеансы у российского кино, потому что он понимает, что условно «Аватар» соберет гораздо больше, чем там «Чук и Гек» или что-нибудь mm-hmm. еще. Ну, вот «Чебурашка» это было приятным бонусом и исключением. Просто «Чебурашкой» собрали, по-моему, все деньги, которые не собрали за последний год. Ну, нет, конечно, но близко там.
Ну да.
Кроме того, то есть мы получаем реально узаконенное пиратство, и страдать будут все, потому что сейчас столько лет говорили о том, что вот, нам Голливуд мешает, вот мы вот сейчас не было бы Голливуда, мы тут всем сейчас покажем. Ну вот, нет Голливуда. О чем мы показали?
Так.
Как в неприличном анекдоте, когда больше показывать нечего.
Александр,
поэтому,
возникает... Ага, поэтому...
Да, возникает вопрос.
Я говорю, что возникает вопрос, чем грозит как раз вот это узаконенное пиратство с точки зрения взаимодействия с иностранцами? Чисто юридически.
Ну, нам перестанут продавать то, что сейчас продают легально.
А все-таки что-то продают.
Это значит, что... То, что еще продают, то, что по-прежнему да. продают. По-прежнему у нас есть возможность, вот сейчас есть в кинотеатрах возможность посмотреть «Треугольник печали» Эслунда.
Uh-huh,
у нас
uh-huh.
есть возможность посмотреть еще ряд картин, которые высокохудожественные, которые получили награды на международных фестивалях. Возможно, по ним сделки были заключены до начала спецоперации, но, тем не менее, пока еще эти фильмы к нам попадают. А если будет разрешено пиратство, то все сделки будут расторгнуты. И мы получим, во-первых, кто будет... сейчас мы получаем там из Казахстана, из Киргизии, откуда-то еще мы получаем копии, показываем условно «Аватар» и «Кота в сапогах» и что-то еще. Но не фильмы Александра Невского, конечно. Угу. А все остальное у нас... То есть оно приходит очень-очень адресно, очень точечно, и пока у этого фильма нет прокатного удостоверения, кинотеатр его показывает, по сути, из-под полы, незаконно. Uh-huh. А дальше что получится? Когда фильм будет легализован, ему будут выдавать прокатное удостоверение фильму, который у нас попал в Россию без лицензии? Это как вообще называется?
Самое главное, кто будет, кто возьмет на себя такую ответственность?
Да, тем более, что у нас без прокатного удостоверения фильма запрещено выпускать. Из-за этого хорошо еще на онлайн-площадках они до сих пор появляются, потому что прокатное удостоверение для онлайн-площадок – это средство учета пока, а не цензуры и какой-то регуляции. И потом, столько лет мы мечтали о том, чтобы у нас не было Голливуда, мы сейчас это получили, что у нас нет Голливуда. Но у нас еще есть вопрос с лицензированием и прокатного обеспечения программного для производства фильмов, производства анимации. Вот сейчас уже студия Рики заговорила о том, что им не на чем будет выпускать новые сериалы про Финика и Смешариков, потому что лицензия заканчивается. И у Союзмультфильма такая же история, потому что у них истекает срок лицензии на весь зарубежный софт. А почему мы все эти годы, задается логичный вопрос, не произвели собственного программного обеспечения, которое было бы альтернативой? Почему мы за эти годы не наладили кинопроизводство, в которое вкладывалось столько денег от Министерства культуры и Фонда кино, чтобы импортозаместить Голливуд, когда его не будет? Нет ответа.
Александр...
Значит, либо живем с тем, что есть, легализация пиратства, это, мне кажется, самое последнее дело.
Александр, а что это за история, когда Минюст предложил разрешить нелицензированные прокаты и в онлайн-кинотеатрах это самое принудительное лицензирование? Кто на это пойдет?
Ох, мне очень сложно сказать, потому что если... мы все надеемся на... хорошее будущее, и что однажды ситуация закончится, и все-таки к нам придет рынок цивилизованный. И вот если он придет, а мы будем играть в пиратские игры, они к нам уже не вернутся. И как мы с этим будем дальше жить, я не знаю. А просто мы уже проходили эту историю в Советском Союзе, когда делались копии во время фестивалей с пленок, потом прокатывались по всему Союзу и так далее. Но после этого мы долго-долго добивались, чтобы у нас наконец показали хотя бы «Унесенных ветром» в 89-м году. Мне кажется, что это все-таки не тот путь, по которому должна идти страна, которая хочет называть себя цивилизованной.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Александр Голубчиков был с нами, кинокритик, главный редактор films.ru. В общем, выступает резко против вот этого возможности показывать без лицензии, то есть материалы в кино. Минюст, напомню, направил еще в декабре письмо по поводу введения принудительного лицензирования, но в области онлайн-проката фильмов. В правительство направило это письмо. Там высказалось мнение о проекте постановления, которое было предложено членом Совета Федерации по эконом-политике Эдуарда Исакова и отправлено в правительство еще в октябре 2022 года, но так, правда, и не внесено в Госдуму законопроекте. Сенатский комитет в качестве меры поддержки кинотеатров предложил разрешить офлайн-кинотеатрам прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей из недружественных стран. Вот, то есть, если кино из недружественной страны, значит, показываем его нелегально. Вот, другое дело, что не портится ли через это отношение с дружественными странами. Ну, или как-то с дружественными надо отдельно договариваться. И хватит ли, в принципе, вот всего того контента, который они готовы, например, заместить, если нет. «Зори здесь тихие, пусть покрасят, показывают в кинотеатре», Григорий. Это будет в любом случае. Это будет, если уже не покрасили. Вот, не реставрировали, точнее. Другое дело, что показ советской классики – это не вариант выхода из этой сложной ситуации. Потому что одно одно дело, да, тут уже про торренты мне пишут везде. Одно дело, когда вы дома на ноутбуке решили это сделать, а другое дело, когда этим занимается целая индустрия и официально, на официальном уровне. Вы слышали мнение Александра Голубчикова, он говорит, что это узаконенное пиратство, и тогда с нами вообще откажутся работать. Новости продолжим.